Глава 44. Гутсер. 69 градусов, неизвестно сколько минут, северной широты, 98 градусов, неизвестно сколько минут, западной долготы. Бухта Покоя. 6 июня 1848 год. Из личного дневника доктора Гарри Д.С. Гутсера. Вторник, 6 июня. Капитан Фиджеймс наконец скончался. Благодарение Богу. В отличие от всех остальных, умерших за последние 6 недель, которые прошли с начала нашего адски тяжелого похода на юг, с лодками, от обязанности тащить которые не освобождается даже единственный оставшийся в живых врач экспедиции, капитан Фиджеймс, на мой взгляд, умер не от цинги. Цингой он болел, здесь сомнений нет. Я только что закончил аутопсию этого славного человека, и синяки, кровоточащие десны, почерневшие губы говорят сами за себя. Но я думаю, убила его не цинга. 3 последних дня своей жизни капитан Фиджеймс провел здесь, примерно в 80 милях к югу от лагеря террор на обледенелом мысе в открытом всем ветрам заливе, где береговая линия Кинг-Уильяма резко поворачивает на запад. Впервые за 6 недель мы распаковали все палатки, включая большие, и воспользовались углем из одного из нескольких мешков, взятых с собой, и железной печью с вельбота, которую одна упряжная команда дотащила так далеко. Все 6 недель мы питались холодной пищей или лишь слабо разогретой на крохотных спиртовках. В последние 2 дня мы ели горячую пищу в недостаточном количестве, составляющем всего 1/3 нормы, необходимой людям, занятым столь непосильным трудом, но все же горячую. 2 утра подряд мы просыпались на одном и том же месте. Люди называют его бухтой покоя. Мы остановились главным образом для того, чтобы дать капитану Фиджеймсу умереть спокойно. Но капитан не знал покоя в последние дни своей жизни. У бедного лейтенанта Левиконта наблюдались некоторые из симптомов, появившихся у капитана Фиджеймса незадолго до смерти. Лейтенант Левиконт скоропостижно скончался на 13-й день нашего ужасного похода на юг, всего в 18 милях от лагеря террор, если мне не изменяет память, в 1 день с рядовым морской пехотой Пилкингтоном, но симптомы цинги у лейтенанта и у рядового свидетельствовали о более поздней стадии заболевания, и предсмертная агония у них продолжалась не столь мучительно долго. Признаюсь, я не знал, что лейтенанта Левиконта звали Гарри. Наши с ним отношения всегда оставались вполне дружескими, но также вполне формальными, и я помнил, что в списке личного состава он значится как ГТД Левиконт. Теперь мне не дает покоя мысль, что я наверняка слышал, вероятно, 100 раз, как другие офицеры время от времени называли его Гарри, но всегда был слишком занят или поглощен своими мыслями, чтобы обратить на это внимание. Только после смерти лейтенанта Левиконта я заметил, что другие мужчины называют его по имени. Рядового Пилкингтона звали Уильям. Я хорошо помню день в начале мая, когда после короткой общей панихиды по Левиконту и рядовому Пилкингтону один из матросов предложил назвать маленький мыс, где они похоронены, именем Левиконта, но капитан Крозье решительно отверг предложение, сказав, что если мы станем называть каждое место в честь похороненного там человека, у нас не хватит на всех географических объектов. Такое заявление повергло людей в замешательство, и, признаюсь, меня тоже. Возможно, капитан пытался пошутить, но я был шокирован его словами. Остальные тоже оторопели, лишившись дара речи. Возможно, именно такую цель и преследовал капитан Крозье. Больше люди действительно никогда не предлагали называть географические объекты в честь своих умерших офицеров. В последние несколько недель, еще даже до нашего выступления из лагеря террор, у капитана Фиджеймса наблюдались все признаки общего истощения организма. Но 4 дня назад он был сражен неким недугом, развивающимся стремительнее цинги и причиняющим тяжелейшие муки. У капитана уже довольно давно начались серьезные проблемы с желудком и кишечником, но 2 июня он внезапно упал от слабости. На марше у нас принято не останавливаться из-за больных. но класть их в одну из больших лодок и тащить вместе с провиантом, снаряжением и прочим грузом. Капитан Крози проследил за тем, чтобы капитана Фиджимса устроили по возможности удобнее в его собственном вельботе. Поскольку мы совершаем наш длинный поход на юг поэтапно, по несколько часов кряду выбиваемся из сил, чтобы протащить 5 из 10 тяжелых лодок всего на несколько сотен ярдов по ужасным камням и снегу, стараясь по возможности держаться берега, дабы не иметь дела с паковым льдом и торосными грядами, и порой за день покрываем таким манером расстояние всего в милю или меньше. Я взял за обыкновение оставаться с тяжело больными, пока упряжные команды возвращаются за другими 5 лодками. Зачастую лишь мистер Дигл и мистер Уолл, героически готовящиеся разогревать пищу почти на 100 умирающих от голода людей на своих крохотных спиртовках, да несколько вооруженных мушкетами мужчин, призванных защищать нас от обитающего во льдах зверя или от эскимосов, составляют мне общество в такие часы, если не считать тяжело больных и умирающих. Рвота и понос у капитана Фиджимса были ужасными. Корчась от жестоких спазмов, этот сильный и отважный мужчина кричал в голос. На второй день он попытался присоединиться к своей упряжной команде, тащившей вельбот. Даже офицеры время от времени встают в упряжь, но вскоре снова упал. На сей раз рвота и спазмы не прекращались ни на минуту. Когда во второй половине того дня вельбот оставили на льду, а трудоспособные мужчины двинулись обратно, за другими 5 лодками, оставленными позади, капитан Фиджимс признался мне, что у него сильно испортилось зрение и часто двоится в глазах. Я спросил, надевал ли он проволочные солнцезащитные очки. Люди терпеть их не могут, поскольку они страшно мешают обзору и вызывают головную боль. Капитан Фиджимс признался, что не надевал, но сказал, что в тот день было довольно облачно. Тогда никто не носил очков. Здесь наш разговор прервался, поскольку у него снова начался приступ поноса и рвоты. Позже ночью в голландской палатке, где я сидел с ним, Фиджеймс, задыхаясь, пожаловался мне на сильную боль в горле и постоянную сухость во рту. Вскоре дыхание у него стало затрудненным, и он больше не мог говорить. К рассвету у капитана парализовало руки от плеч до кистей, и он уже не мог шевелить ими, чтобы писать мне записки. В тот день капитан Крози дал команду на привал. Первый продолжительный привал почти за 6 недель, прошедших с момента нашего выступления из лагеря террор. Были разбиты все палатки. Из вельбота Крози наконец достали большую лазаретную палатку. Потребовалось почти 3 часа, чтобы установить ее на ветру и морозе. А в последнее время подобная тяжелая работа занимает у изнуренных людей гораздо больше времени против прежнего. Но впервые, почти за 1,5 месяца, мы сравнительно удобно устроили всех больных в одном месте. Мистер Хор, давно страдавший цингой, вестовой капитана Фиджимса, скончался на 2-й день нашего похода. В первый ужасный день мы преодолели менее мили пути и в первую ночь еще до боли ясно видели груду угля, печей и прочего имущества, оставленную на месте лагеря террор. Складывалось такое впечатление, будто за 12 часов непрерывных мучительных усилий мы не достигли ровным счетом ничего. Те первые дни, а нам понадобилась целая неделя, чтобы пересечь покрытый льдом узкий залив к югу от лагеря террор, покрыв при этом расстояние всего в 6 миль, едва не истребили в нас всякий моральный дух и желание продолжать поход. Рядовой морской пехоты Хизер, много месяцев назад лишившийся части мозга, на 4-й день похода позволил, наконец, своему телу умереть. Вечером того дня оставшиеся в живых морские пехотинцы сыграли на волынке над неглубокой, наспех вырытой могилой товарища. Вслед за ними и прочие больные продолжали умирать один за другим, но затем, после смерти лейтенанта Левиконта и рядового Пилкингтона, в конце 2-й недели пути наступил продолжительный период, в течение которого никто не умер. Люди убедили себя в том, что все тяжело больные умерли, и в живых остались только самые здоровые и крепкие. Внезапный и резкий упадок сил, случившийся у капитана Фиджимса, напомнил нам о том, что все мы неуклонно слабеем. среди нас больше не осталось по-настоящему здоровых и крепких людей. За исключением, возможно, великана Магнуса Мэнсона, который невозмутимо топает себе вперед и, похоже, нисколько не теряет ни в весе, ни в силе. В попытке избавить капитана Фиджеймса от постоянной рвоты я давал ему асафетиду, растительную смолу, снимающую желудочные спазмы. Но она мало помогала. Больной не мог удержать в желудке ни твердую пищу, ни жидкую. Я поил несчастного известковой водой, чтобы успокоить желудок, но и она тоже не приносила пользы. Чтобы снять боль в горле, я давал капитану Фиджеймсу сироп из морского лука, дубильный отвар лекарственного растения, являющийся великолепным отхаркивающим средством. Но обычно эффективный препарат, похоже, не облегчал страдания умирающего. Когда капитан Фиджеймс утратил способность двигать сначала руками, а потом ногами, я пробовал пользовать его перуанским кокаиновым вином, сильнодействующей смесью вина и кокаина, а также костяным маслом, препаратом из рогов взрослого благородного оленя, имеющим запах аммиака, и камфорной настойкой. Эти лекарственные средства, которые я давал капитану по половине дозы, зачастую задерживают развитие паралича и даже частично исцеляют от него. Но в данном случае они не помогли. Паралич поразил все конечности капитана Фиджеймса. Он продолжал жестоко мучиться рвотой и, долго корчась от спазмов после каждого приступа, уже не мог ни говорить, ни объясняться жестами. Но, по крайней мере, омертвение его речевого аппарата избавило людей от тяжкой необходимости слышать душераздирающие крики своего капитана, изнемогающего от боли. Но в последний долгий день я видел его страшные конвульсии и разверстый в беззвучных воплях рот. Сегодня утром, на четвертый и последний день предсмертной агонии капитана Фиджеймса, легкие у него начали отказывать, поскольку паралич распространился на дыхательные мышцы. Он целый день страшно задыхался. Мы с Ллойдом, иногда при помощи капитана Крози, который провел много часов рядом со своим умирающим другом, часто усаживали Фиджеймса или вообще поднимали с постели, поддерживая под руки или даже водили по палатке парализованного человека, чьи неподвижные ноги волочились по мерзлой гальке в тщетной попытке заставить работать его слабеющие легкие. В отчаянии я влил в рот капитану Фиджеймсу настойку лобелии, индейского табака, цвета виски, представляющую собой практически чистый никотин, и массировал ему горло голыми пальцами, чтобы жидкость прошла в пищевод. Это было все равно, что кормить умирающую птицу. Настойка лобелии являлась самым сильным стимулирующим средством для дыхательных органов, остававшимся в моей опустошенной аптечке. Средством, в которое безгранично верил доктор Пэдди.
«Оно воскресило бы и Христа на день раньше!»
В подпитии частенько повторял Пэдди, поминая имя Господа в суе. Но и она не помогла. Не следует забывать, что я простой хирург, не терапевт. Я обучался на анатома и хорошо сведущ в хирургии. Терапевты прописывают лекарства, хирурги режут и пилят. Но я стараюсь распорядиться с наибольшей пользой запасами лекарственных препаратов, доставшимися мне от покойных коллег. Самым ужасным в последний день жизни капитана Фиджеймса было то, что он все время оставался в памяти и ясно сознавал все с ним происходящее, рвоту и жестокие желудочные спазмы, потерю голоса и неспособность глотать, распространение паралича и мучительное удушье в последние страшные часы. Я видел ужас и панику в глазах несчастного. Его рассудок нисколько не пострадал, его тело умирало. Он ничего не мог поделать, чтобы облегчить свои невыносимые страдания, разве только умолять меня взглядом. А я ничем не мог помочь. Порой я испытывал острое желание дать капитану смертельную дозу чистого кокаина, чтобы положить конец его адским мукам, но клятва Гиппократа и христианская вера удерживали меня от такого шага. Вместо этого я выходил из палатки и плакал, предварительно убедившись, что поблизости нет никого из офицеров или матросов. Капитан Фиджеймс скончался в 3 часа 8 минут пополудни сегодня, во вторник, 6 июня, в год 1848 от Рождества Христова. Неглубокую могилу для него уже выкопали. Камни для покрытия могилы уже собрали и сложили в кучу. Все мужчины, способные одеться и держаться на ногах, собрались на заупокойную службу. Многие из тех, кто служил под командованием капитана Фиджеймса последние 3 года, плакали. Хотя сегодня было тепло, от 5 до 10 градусов выше 0. С безжалостного северо-запада налетел ледяной ветер, и слезы замерзали на бородах или шарфах. Несколько оставшихся в живых морских пехотинцев дали залп в воздух. С холма над могилой спорхнула куропатка и улетела в сторону пакового льда. Мужчины хором испустили громкий стон. Скорбя не о смерти капитана Фиджеймса, а об упущенной куропатке, которую можно было бы приготовить к ужину. К тому времени, когда морские пехотинцы перезарядили мушкеты, птица уже находилась в 100 ярдов от нас и далеко за пределами дальности огня. И никто из морских пехотинцев не попал бы в птицу на лету с расстояния 100 ярдов, даже если бы они хорошо себя чувствовали и не дрожали от холода. Позже, всего 30 минут назад, капитан Крози заглянул в лазаретную палатку и дал мне знак выйти к нему на мороз.